Этот факт находит наиболее простое и совершенное выражение в древней идее маны. Мана есть вездесущая целебная сила, наделяющая людей, животных, растений плодородием и дающая магическую силу вождям и знахарям. Согласно Леману, понятие маны возможно идентифицировать как исключительно действенное явление. Как любой феномен, вызывающий потрясение и производящий неизгладимое впечатление. Коль справедливо утверждение, что 100 мудрецов в сумме равны одному глупцу, то достоинства и способности принадлежат индивидуальности, а не универсальному человеку. Людские массы тяготеют к стадной психологии, к беспричинной панике или психологии банды, а потому им бывает свойственна бесцельная жестокость и истерическая раздражительность. Обычный человек реагирует на самые примитивные раздражители и поэтому поддается стандартным методам лечения. Человека из массы следует лечить именно с помощью методик, соответствующих принятому в обществе стандарту. В этом смысле врач, использовавший ранее принятый гипноз или еще более старый животный магнетизм, в принципе преуспевал не менее, чем сегодняшний психоаналитик со своими технически безупречными приемами или же первобытный знахарь, обращающийся к испытанному веками лечению амулетами. Важной и решающей здесь является вера самого терапевта в свой метод. Испытывая искреннюю веру, он делает все возможное и в результате этого добровольного напряжения сил и настойчивости осуществляет непосредственное целебное воздействие на психику больного, но на уровне коллективного сознания, потому что между индивидуальным и всеобщим лежит граница. Антиномия, которую я только что рассмотрел, и философская, и психологическая одновременно. Есть множество людей, не только стремящихся ничем не выделяться из массы, но и ощущающих особую гордость в принадлежности к коллективу. Их поведение вполне соответствует общепринятой педагогической практике, последователи которой пытаются расценивать стремление человека сохранить свою индивидуальность как нечто асоциальное, как отказ от общепринятых норм поведения. На этом этапе индивидуальное подвергается осуждению и искореняется. Сторонники подобных взглядов в медицине видят в индивидуальных содержаниях и тенденциях определенных видов неврозов вредные психологические проявления или синдромы. Разумеется, те, кто исходит из противоположного тезиса, гласящего, что всеобщее ничто, индивидуальное все, приходят к другой известной крайности — завышенной оценке индивидуального. С точки зрения психолога, но не врача, страдающего неврозом человека можно отнести к одной из двух больших групп. В одну входят коллективно ориентированные люди с недоразвитой индивидуальностью, в другую — яркие индивидуалисты, плохо адаптированные к социальной жизни. Пути терапевтического лечения здесь также расходятся. Ясно, что единственный путь исцеления невротика-индивидуалиста лежит в том, чтобы он осознал свою причастность к коллективному «я» и необходимость социальной адаптации. Поэтому низведение его до уровня общепринятых и общедоступных истин будет правомерно. С другой стороны, практикующим психотерапевтам известен тип человека, социально адаптированного, но никоим образом нездорового, хотя он и имеет к тому все данные и делает все с точки зрения здравого смысла для своего здоровья. При лечении таких людей попытки привести их в норму, то есть низвести их до среднего уровня, являются совершенно неоправданными. К сожалению, психотерапевты слишком часто допускают именно такие непростительные ошибки, разрушая при этом в субъекте лечения все то индивидуальное, которое еще способно к развитию. Поскольку мы уже определили, что индивидуальное непредсказуемо, неповторимо и не поддается интерпретации, терапевт, приступающий к лечению такого больного, должен отказаться от стандартных приемов и каких-либо жестких установок, то есть ограничиться чисто диалектической процедурой.